Примечание. Жирондисты, политическая группировка буржуазии периода французской буржуазной революции конца XVIII века. Жирондисты выражали интересы умеренной буржуазии, колебались между революцией и контрреволюцией, шли по пути сделок с монархией. Коммунальное устройство вернуло бы общественному телу все те силы, которые до сих пор пожирал этот паразитический нарост государства, кормящийся за счет общества и задерживающий его свободное движение. Одним уже этим было бы двинуто вперед возрождение Франции. Коммунальное устройство привело бы сельских производителей под духовное руководство главных городов каждой области и обеспечило бы им там в лице городских рабочих естественных представителей их интересов. Самое уже существование коммуны вело за собой, как нечто само собой разумеющееся, местное самоуправление, но уже не в качестве противовеса государственной власти, которая теперь делается излишней. Уничтожение государственной власти, которая была паразитическим наростом, отсечение ее, разрушение ее, государственная власть делается теперь излишней. Вот в каких выражениях говорил Маркс о государстве, оценивая и анализируя опыт коммуны. Все это писано было без малого полвека тому назад, а теперь приходится точно раскопки производить, чтобы до сознания широких масс довести неизвращенный марксизм. Выводы, сделанные из наблюдений над последней великой революцией, которую пережил Маркс, забыли как раз тогда, когда подошла пора следующих великих революций пролетариата. Разнообразие истолкований, которые вызвала коммуна, и разнообразие интересов, нашедших в ней свое выражение, доказывают, что она была в высшей степени гибкой политической формой, между тем, как все прежние формы правительства были по существу своему угнетательскими. Ее настоящей тайной было вот что. Она была, по сути дела, правительством рабочего класса, результатом борьбы производительного класса против класса присваивающего. Она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда. Без этого последнего условия коммунальное устройство было бы невозможностью и обманом. Утописты занимались открыванием политических форм, при которых должно бы произойти социалистическое переустройство общества. Анархисты отмахивались от вопроса о политических формах вообще. Оппортунисты современной социал-демократии приняли буржуазные политические формы парламентарного демократического государства за предел, его же не придеши, и разбивали себе лоб, молясь на этот образец, объявляли анархизмом всякое стремление сломать эти формы. Маркс вывел из всей истории социализма и политической борьбы, что государство должно будет исчезнуть, что переходные формы его исчезновения переходом от государства к негосударству будет организованный в господствующий класс пролетариат. Но открывать политические формы этого будущего Маркс не брался. Он ограничился точным наблюдением французской истории, анализом ее и заключением, которому приводил 1851 год. Дело подходит к разрушению буржуазной государственной машины. И когда массовое революционное движение пролетариата разразилось, Маркс, несмотря на неудачу этого движения, несмотря на его кратковременность и бьющую в глаза слабость, стал изучать, какие формы открыло оно. Коммуна, открытая, наконец, пролетарской революцией форма, при которой может произойти экономическое освобождение труда. Коммуна – первая попытка пролетарской революции разбить буржуазную государственную машину и открытая, наконец, политическая форма, которую можно и должно заменить разбитое. Мы увидим в дальнейшем изложении, что русские революции 1905 и 1917 годов в иной обстановке, при иных условиях, продолжают дело коммуны и подтверждают гениальный исторический анализ Маркса. Глава 4. Продолжение. Дополнительное пояснение Энгельса. Маркс дал основное по вопросу о значении опыта коммуны. Энгельс неоднократно возвращался к этой же теме, поясняя анализ и заключение Маркса, иногда с такой силой и рельефностью освещая другие стороны вопроса, что на этих пояснениях необходимо особо остановиться. Первое. Жилищный вопрос. В своем сочинении о жилищном вопросе, 1872 год, Энгельс учитывает уже опыт коммуны, останавливаясь несколько раз на задачах революции по отношению к государству. Интересно, что на конкретной теме выясняются наглядно, с одной стороны, черты сходства пролетарского государства с теперешним государством, черты, дающие основания в обоих случаях говорить о государстве, а с другой стороны, черты различия или переход к уничтожению государства. Как разрешить жилищный вопрос? В современном обществе он решается совершенно так же, как всякий другой общественный вопрос. Постепенным экономическим выравниванием спроса и предложения, а это такое решение, которое постоянно само порождает вопрос заново, то есть не дает никакого решения. Как решит этот вопрос социальная революция, это зависит не только от обстоятельств, времени и места, это связано также с вопросами, идущими гораздо дальше, среди которых один из важнейших – вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней. Так как мы не занимаемся сочинением утопических систем устройства будущего общества, то было бы более чем праздным делом останавливаться на этом. Несомненно одно – именно, что уже теперь в больших городах достаточно жилых зданий, чтобы тотчас помочь действительной нужде в жилищах при разумном использовании этих зданий. Это осуществимо, разумеется, лишь посредством экспроприации теперешних владельцев и посредством поселения в этих домах бездомных рабочих или рабочих, живущих теперь в слишком перенаселенных квартирах. И как только пролетариат завоюет политическую власть, подобная мера, предписываемая интересами общественной пользы, будет столь же легко выполнима, как и прочие экспроприации и занятия квартир современным государством. Здесь изменение формы государственной власти не рассматривается, а берется только содержание ее деятельности. Экспроприации и занятия квартир происходят и по распоряжению теперешнего государства. Пролетарское государство с формальной стороны дела тоже распорядится занять квартиры и экспроприировать дома. Но ясно, что старый исполнительный аппарат, чиновничество, связанное с буржуазией, был бы просто непригоден для проведения в жизнь распоряжений пролетарского государства. Необходимо констатировать, что фактическое владение всеми орудиями труда, всей индустрией со стороны трудящегося народа является прямой противоположностью прудонистского выкупа. При последнем отдельный рабочий становится собственником жилища, крестьянского участка земли, орудий труда. При первом же совокупным собственником домов, фабрик и орудий труда остается трудящийся народ. Пользование этими домами, фабриками и прочим едва ли будет предоставляться, по крайней мере, в переходное время отдельным лицам или товариществам без покрытия издержек. Точно так же уничтожение поземельной собственности не предполагает уничтожение поземельной ренты, а передачу ее, хотя и в видоизмененной форме, обществу. Фактическое владение всеми орудиями труда со стороны трудящегося народа не исключает, следовательно, никоим образом сохранения найма и сдачи в наем. Вопрос, затронутый в этом рассуждении именно об экономических основаниях отмирания государства, мы рассмотрим в следующей главе. Энгельс выражается крайне осторожно, говоря, что пролетарское государство едва ли без платы будет раздавать квартиры, по крайней мере, в переходное время. Сдача квартир, принадлежащих всему народу, отдельным семьям за плату, предполагает и взимание этой платы, и известный контроль, и ту или иную нормировку распределения квартир. Все это требует известной формы государства, но вовсе не требует особого военного и бюрократического аппарата с особо привилегированным положением должностных лиц. А переход к такому положению дел, когда можно будет бесплатно отдавать квартиры, связан с полным отмиранием государства. Говоря о переходе бланкистов после коммуны и под влиянием ее опыта на принципиальную позицию марксизма, Энгельс мимоходом формулирует эту позицию следующим образом. Необходимость политического действия пролетариата и его диктатуры как переход к отмене классов, а вместе с ними и государства. Примечание. Бланкисты, сторонники течения во французском социалистическом движении, возглавлявшегося выдающимся революционером, видным представителем французского утопического коммунизма Луи Агюстом Бланки, 1805-1881 год. Бланкисты ожидали избавления человечества от наемного рабства не путем классовой борьбы пролетариата, а путем заговора небольшого интеллигентного меньшинства. Подменяя деятельность революционной партии выступлениями тайной кучки заговорщиков, они не учитывали конкретной обстановки, необходимой для победы восстания, и пренебрегали связью с массами. Какие-нибудь любители буквенной критики или буржуазные истребители марксизма усмотрят, пожалуй, противоречие между этим признанием отмены государства и отрицанием такой формулы, как анархистской, в приведенном выше месте антидюринга. Было бы неудивительно, если бы оппортунисты и Энгельса зачислили в анархисты. Теперь все распространеннее становится со стороны социал-шовинистов обвинение интернационалистов в анархизме. Что вместе с отменой классов произойдет и отмена государства, этому марксизм учил всегда. Общеизвестное место об отмирании государства в антидюринге обвиняет анархистов не просто в том, что они стоят за отмену государства, а в том, что они проповедуют, будто возможно отменить государство с сегодня на завтра. Ввиду полного искажения господствующей ныне социал-демократической доктриной отношения марксизма к анархизму по вопросу об уничтожении государства, особенно полезно напомнить одну полемику Маркса и Энгельса с анархистами. Второе. Полемика с анархистами. Эта полемика относится к 1873 году. Маркс и Энгельс дали статьи против прудонистов, автономистов или антиавторитаристов в итальянский социалистический сборник. И только в 1913 году эти статьи появились в немецком переводе в Neue Zeit. Примечание. Прудонисты. Сторонники антинаучного враждебного марксизму течения мелкобуржуазного социализма, названного по имени его идеолога, французского анархиста Прудона. Критикуя крупную капиталистическую собственность с мелкобуржуазных позиций, Прудон мечтал увековечить мелкую частную собственность, предлагал организовать народные и обменные банки, при помощи которых рабочие якобы смогут обзавестись собственными средствами производства, стать ремесленниками и обеспечить справедливый сбыт своих продуктов. Прудон не понимал исторической роли пролетариата, отрицательно относился к классовой борьбе, пролетарской революции и диктатуре пролетариата. С анархистских позиций отрицал необходимость государства. «Если политическая борьба рабочего класса, — писал Маркс, высмеивая анархистов с их отрицанием политики, — принимает революционные формы, если рабочие на место диктатуры буржуазии ставят свою революционную диктатуру, то они совершают ужасное преступление, оскорбление принципов, ибо для удовлетворения своих жалких, грубых потребностей дня для того, чтобы сломать сопротивление буржуазии, рабочие придают государству революционную и приходящую форму, вместо того, чтобы сложить оружие и отменить государство. Вот против какой отмены государства восставал исключительно Маркс, опровергая анархистов. Совсем не против того, что государство исчезнет с исчезновением классов или будет отменено с их отменой, а против того, чтобы рабочие отказались от употребления оружия, от организованного насилия, то есть от государства, долженствующего служить цели – сломить сопротивление буржуазии. Маркс нарочно подчеркивает, чтобы не искажали истинный смысл его борьбы с анархизмом, революционную и приходящую форму государства, необходимого для пролетариата. Пролетариату только на время нужно государство. Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства как цели. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов государственной власти против эксплуататоров. Как для уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса. Маркс выбирает самую резкую и самую ясную постановку вопроса против анархистов. Свергая иго капиталистов, должны ли рабочие сложить оружие или использовать его против капиталистов для того, чтобы сломить их сопротивление? А систематическое использование оружия одним классом против другого класса – это что такое, как не приходящая форма государства? Пусть каждый социал-демократ спросит себя, так ли ставил он вопрос о государстве в полемике с анархистами? Так ли ставило этот вопрос огромное большинство официальных социалистических партий Второго интернационала? Энгельс еще гораздо подробнее и популярнее излагает те же мысли. Он высмеивает прежде всего путаницу мыслей у прудонистов, которые звали себя антиавторитаристами, то есть отрицали всякий авторитет, всякое подчинение, всякую власть. «Возьмите фабрику, железную дорогу, судно в открытом море», — говорит Энгельс. «Разве не ясно, что без известного подчинения, следовательно, без известного авторитета или власти, невозможно функционирование ни одного из этих сложных технических заведений, основанных на применении машин и планомерном сотрудничестве многих лиц?» «Если я выдвигаю эти аргументы», — пишет Энгельс, — «против самых отчаянных антиавторитаристов, то они могут дать мне лишь следующий ответ. Да, это правда, но дело здесь идет не об авторитете, которым мы наделяем наших делегатов, а об известном поручении. Эти люди думают, что мы можем изменить известную вещь, если мы изменим ее имя». Показав таким образом, что авторитет и автономия понятия относительные, что область применения их меняется с различными фазами общественного развития, что за абсолюты принимать их нелепо, добавив, что область применения машин и крупного производства все расширяется, Энгельс переходит от общих рассуждений об авторитете к вопросу о государстве. «Если бы автономисты, — пишет он, — хотели сказать только, что социальная организация будущего будет допускать авторитет лишь в тех границах, которые с неизбежностью предписываются условиями производства, тогда с ними можно было бы столковаться. Но они слепы по отношению ко всем фактам, которые делают необходимым авторитет, и они борются страстно против слова. Почему антиавторитаристы не ограничиваются тем, чтобы кричать против политического авторитета, против государства? Все социалисты согласны в том, что государство, а вместе с ним и политический авторитет, исчезнут вследствие будущей социальной революции, то есть, что общественные функции потеряют свой политический характер и превратятся в простые административные функции, наблюдающие за социальными интересами. Но антиавторитаристы требует, чтобы политическое государство было отменено одним ударом, еще раньше, чем будут отменены те социальные отношения, которые породили его. Они требуют, чтобы первым актом социальной революции была отмена авторитета. Видали ли они когда-нибудь революцию, эти господа? Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы Парижская коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве бы она продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы, наоборот, порицать коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом? Итак, или-или. Или антиавторитаристы не знают сами, что они говорят, и в этом случае они сеют лишь путаницу, или они это знают, и в этом случае они изменяют делу пролетариата. В обоих случаях они служат только реакцией. В этом рассуждении затронуты вопросы, которые следует рассмотреть в связи с темой о соотношении политики и экономики при отмирании государства. Этой теме посвящена следующая глава. Таковы вопросы о превращении общественных функций из политических в простые административные и о политическом государстве. Это последнее выражение, в особенности способное вызвать недоразумение, указывает на процесс отмирания государства. Отмирающее государство на известной ступени его отмирания можно назвать неполитическим государством. Наиболее замечательно в данном рассуждении Энгельса опять-таки постановка вопроса против анархистов. Социал-демократы, желающие быть учениками Энгельса, миллионы раз спорили с 1873 года против анархистов, но спорили именно не так, как можно и должно спорить марксистам. Анархистское представление об отмене государства путано и нереволюционно. Вот как ставил вопрос Энгельс. Анархисты именно революции-то, в ее возникновении и развитии, в ее специфических задачах по отношению к насилию, авторитету, власти, государству, видеть не хотят. Обычная критика анархизма у современных социал-демократов свелась к чистейшей мещанской пошлости. Мы где признаем государство, а анархисты нет. Разумеется, такая пошлость не может не отталкивать сколько-нибудь мыслящих и революционных рабочих. Энгельс говорит иное. Он подчеркивает, что все социалисты признают исчезновение государства как следствие социалистической революции. Он ставит затем конкретно вопрос о революции, тот именно вопрос, который обычно социал-демократы из оппортунизма обходят, оставляя его, так сказать, на исключительную разработку анархистам. И ставя этот вопрос, Энгельс берет быка за рога. Не следовало ли коммуне больше пользоваться революционной властью государства, то есть вооруженного, организованного в господствующий класс пролетариата? Господствующая официальная социал-демократия от вопроса о конкретных задачах пролетариата в революции обыкновенно отделывалась либо просто насмешечкой Филистера, либо в лучшем случае уклончиво софистическим, там видно будет. И анархисты получали право говорить против такой социал-демократии, что она изменяет свои задачи революционного воспитания рабочих. Энгельс использует опыт последней пролетарской революции именно для самого конкретного изучения, что и как следует делать пролетариату и по отношению к банкам, и по отношению к государству. Третье. Письмо к Бебелю. Одним из самых замечательных, если не самым замечательным рассуждением в сочинениях Маркса и Энгельса по вопросу о государстве является следующее место в письме Энгельса к Бебелю от 18-28 марта 1875 года. Письмо это, заметим, в скобках было напечатано, насколько мы знаем, впервые Бебелем во втором томе его мемуаров «Из моей жизни», вышедшим в свет в 1911 году, то есть 36 лет спустя после его составления и отправки. Энгельс писал Бебелю, критикуя тот самый проект Готской программы, который критиковал и Маркс в знаменитом письме к Бракке, и касаясь специального вопроса о государстве, следующее. Свободное народное государство превратилось в свободное государство. По грамматическому смыслу этих слов, свободное государство есть такое, в котором государство свободно по отношению к своим гражданам, то есть государство с деспотическим правительством. Следовало бы бросить всю эту болтовню о государстве, особенно после коммуны, которая не была уже государством в собственном смысле. Народным государством анархисты кололи нам глаза более чем достаточно, хотя уже сочинение Маркса против Прудона, а затем коммунистический манифест, говорят прямо, что введением социалистического общественного строя государство само собой распускается и исчезает. Так как государство есть лишь приходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица. Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать. Мы предложили бы поэтому поставить везде вместо слова «государство» слово «община». Прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому слову «коммуна». Надо иметь в виду, что это письмо относится к партийной программе, которую Маркс критиковал в письме, помеченном всего несколькими неделями позже данного письма, письмо Маркса от 5 мая 1875 года, и что Энгельс жил тогда вместе с Марксом в Лондоне. Поэтому, говоря «мы», в последней фразе Энгельс, несомненно, от своего и Маркса имени, предлагает вождю немецкой рабочей партии выкинуть из программы слово «государство» и заменить его словом «община». Какой бы вой об анархизме подняли главари нынешнего, подделанного под удобство оппортунистов марксизма, если бы им предложили такое исправление программы? Пусть воют. За это их похвалит буржуазия. А мы будем делать свое дело. При пересмотре программы нашей партии совет Энгельса и Маркса, безусловно, следует принять во внимание, чтобы быть ближе к истине, чтобы восстановить марксизм, очистив его от искажений, чтобы вернее направить борьбу рабочего класса за его освобождение. Среди большевиков, наверное, противников советам Энгельса и Маркса не найдется. Трудность будет, пожалуй, только в термине. По-немецки есть два слова «община», из которых Энгельс выбрал такое, которое не означает отдельные общины, а совокупность их, систему общин. По-русски такого слова нет, и, может быть, придется выбрать французское слово «коммуна», хотя это тоже имеет свои неудобства. Коммуна не была уже государством в собственном смысле. Вот важнейшее теоретическое утверждение Энгельса. После изложенного выше, это утверждение вполне понятно. Коммуна переставала быть государством, поскольку подавлять ей приходилось не большинство населения, а меньшинство эксплуататоров. Буржуазную государственную машину она разбила. Вместо особой силы для подавления на сцену выдвигалось само население. Все это отступление от государства в собственном смысле. И если бы коммуна упрочилась, то в ней сами собой отмерли бы следы государства, ей бы не надо было отменять его учреждений, они перестали бы функционировать по мере того, каким становилось бы нечего делать. Анархисты колют нам глаза народным государством. Говоря это, Энгельс имеет в виду прежде всего Бакунина и его нападки на немецких социал-демократов. Энгельс признает эти нападки постольку правильными, поскольку народное государство есть такая же бессмыслица, и такое же отступление от социализма, как и свободное народное государство. Энгельс старается поправить борьбу немецких социал-демократов против анархистов, сделать эту борьбу принципиально правильной, очистить ее от оппортунистических предрассудков насчет государства. Увы, письмо Энгельса 36 лет пролежало под спудом. Мы увидим ниже, что и после опубликования этого письма Каутский упорно повторяет в сущности те же ошибки, от которых предостерегал Энгельс. Бебель ответил Энгельсу письмом от 21 сентября 1875 года, в котором он писал, между прочим, что вполне согласен с его суждением о проекте программы и что он упрекал Либкнехта за уступчивость. Но если взять брошюру Бебеля «Наши цели», то мы встретим в ней совершенно неверные рассуждения о государстве. Государство должно быть превращено из основанного на классовом господстве государства в народное государство. Так напечатано в 9-м издании брошюры Бебеля. Неудивительно, что столь упорное повторение оппортунистических рассуждений о государстве впитывалось немецкой социал-демократии, особенно когда революционные разъяснения Энгельса клались под спуд, а вся жизненная обстановка надолго отучала от революции. 4. Критика проекта Эрфуртской программы. Критика проекта Эрфуртской программы, посланная Энгельсом Каутскому 29 июня 1891 года и опубликованная только 10 лет спустя в Neue Zeit, не может быть обойдена при разборе учения марксизма о государстве, потому что она посвящена главным образом именно критике оппортунистических воззрений социал-демократии в вопросах государственного устройства. Мимоходом отметим, что по вопросам экономики Энгельс дает также одно замечательно ценное указание, которое показывает, как внимательно и вдумчиво следил он именно за видоизменениями новейшего капитализма, и как сумел он поэтому предвосхитить в известной степени задачи нашей империалистской эпохи. Вот это указание. По поводу слова «отсутствие планомерности», употребленного в проекте программы для характеристики капитализма. Энгельс пишет: «Если мы от акционерных обществ переходим к трестам, которые подчиняют себе и монополизируют целые отрасли промышленности, то тут прекращается не только частное производство, но и отсутствие планомерности». Здесь взято самое основное в теоретической оценке новейшего капитализма, то есть империализма. Именно что капитализм превращается в монополистический капитализм. Последнее приходится подчеркнуть, ибо самой распространенной ошибкой является буржуазно-реформистское утверждение, будто монополистический или государственно-монополистический капитализм уже не есть капитализм, уже может быть назван государственным социализмом и тому подобное. Полной планомерности, конечно, тресты не давали, не дают до сих пор и не могут дать. Но поскольку они дают планомерность, поскольку магнаты капитала наперед учитывают размеры производства в национальном или даже интернациональном масштабе, поскольку они его планомерно регулируют, мы остаемся все же при капитализме, хотя и в новой его стадии, но, несомненно, при капитализме. Близость такого капитализма к социализму должна быть для действительных представителей пролетариата доводом за близость, легкость, осуществимость, неотложность социалистической революции, а вовсе не доводом за то, чтобы терпимо относиться к отрицанию этой революции и к подкрашиванию капитализма, чем занимаются все реформисты. Но вернемся к вопросу о государстве. Троякого рода особенно ценные указания дает здесь Энгельс. Во-первых, по вопросу о республике. Во-вторых, о связи национального вопроса с устройством государства. В-третьих, о местном самоуправлении. Что касается республики, то Энгельс сделал из этого центр тяжести своей критики проекта Эрфуртской программы. А если мы припомним, какое значение Эрфуртская программа приобрела во всей международной социал-демократии, как она стала образцом для всего второго интернационала, то без преувеличения можно будет сказать, что Энгельс критикует здесь оппортунизм всего второго интернационала. «Политические требования проекта, — пишет Энгельс, — страдают большим недостатком. В нем нет того, — курсив Энгельса, — что, собственно, следовало сказать». И дальше поясняется, что германская конституция есть, собственно, слепок с реакционнейшей конституцией 1850 года, что Рейхстаг есть лишь, как выразился Вильгельм Либкнехт, фиговый листок абсолютизма, что на основе конституции, узаконяющей мелкие государства и союз немецких мелких государств, хотеть осуществить превращение всех орудий труда в общую собственность – очевидная бессмыслица. Касаться этой темы опасно, добавляет Энгельс, прекрасно знающий, что легально выставить в программе требований республики в Германии нельзя. Но Энгельс не мирится просто-напросто с этим очевидным соображением, которым все удовлетворяются. Энгельс продолжает. Но дело, тем не менее, так или иначе должно быть двинуто. До какой степени это необходимо, показывает именно теперь распространяющийся в большой части социал-демократической печати оппортунизм. Из боязни возобновления закона против социалистов, или, вспоминая некоторые сделанные при господстве этого закона преждевременные заявления, хотят теперь, чтобы партия признала теперешний законный порядок в Германии достаточным для мирного осуществления всех ее требований. Что германские социал-демократы действовали из боязни возобновления исключительного закона, этот основной факт Энгельс выдвигает на первый план. И, не обинуясь, называет его оппортунизмом, объявляя именно в силу отсутствия республики и свободы в Германии совершенно бессмысленными мечты о мирном пути. Энгельс достаточно осторожен, чтобы не связать себе рук. Он признает, что в странах с республикой или с очень большой свободой можно себе представить, только представить, мирное развитие к социализму. Но в Германии, повторяет он, в Германии, где правительство почти всесильно, а Рейхстаг и все другие представительные учреждения не имеют действительной власти, в Германии провозглашать нечто подобное, и притом безо всякой надобности, значит снимать фиговый листок с абсолютизма и самому становиться для прикрытия наготы. Прикрывателями абсолютизма действительно и оказались в громадном большинстве официальные вожди германской социал-демократической партии, которая положила под сукно эти указания. Подобная политика может лишь в конце концов привести партию на ложный путь. На первый план выдвигают общие абстрактные политические вопросы и таким образом прикрывают ближайшие конкретные вопросы, которые сами собой становятся в порядок дня при первых же крупных событиях, при первом политическом кризисе. Что может выйти из этого, кроме того, что партия внезапно в решающий момент окажется беспомощной, что по решающим вопросам в ней господствует неясность и отсутствие единства, потому что эти вопросы никогда не обсуждались. Это забвение великих коренных соображений из-за минутных интересов дня, это погоня за минутными успехами и борьба из-за них без учета дальнейших последствий, это принесение будущего движения в жертву настоящему, может быть, происходит и из-за честных мотивов. Но это и есть оппортунизм, и остается оппортунизмом, а честный оппортунизм, пожалуй, опаснее всех других. Если что не подлежит никакому сомнению, так это то, что наша партия и рабочий класс могут прийти к господству только при такой политической форме, как демократическая республика. Это последнее является даже специфической формой для диктатуры пролетариата, как показала уже Великая Французская революция. Энгельс повторяет здесь в особенно рельефной форме ту основную идею, которая красной нитью тянется через все произведения Маркса, именно что демократическая республика есть ближайший подход к диктатуре пролетариата. Ибо такая республика, нисколько не устраняя господство капитала, а следовательно угнетение масс и классовой борьбы, неизбежно ведет к такому расширению, развертыванию, раскрытию и обострению этой борьбы, что раз возникает возможность удовлетворения коренных интересов угнетенных масс, эта возможность осуществляется неминуемо и единственно в диктатуре пролетариата, в руководстве этих масс пролетариатом. Для всего второго интернационала это тоже забытые слова марксизма, и забвение их необычайно ярко обнаружила история партии меньшевиков за первое полугодие русской революции 1917 года. По вопросу о федеративной республике в связи с национальным составом населения Энгельс писал: «Что должно встать на место теперешней Германии? С ее реакционной монархической конституцией, столь же реакционным делением на мелкие государства, делением, увековечивающим особенности пруссачества, вместо того, чтобы растворить их в Германии как целом. По-моему, пролетариат может употреблять лишь форму единой и неделимой республики. Федеративная республика является еще и теперь в общем и целом необходимостью на гигантской территории Соединенных Штатов, хотя на востоке их она уже становится помехой. Она была бы шагом вперед в Англии, где на двух островах живет четыре нации и, несмотря на единство парламента, существует друг подле друга три системы законодательства. Она давно уже сделалась помехой в маленькой Швейцарии, и если там можно еще терпеть федеративную республику, то только потому, что Швейцария довольствуется ролью чисто пассивного члена европейской государственной системы. Для Германии федералистическое ошвейцаривание ее было бы огромным шагом назад. Два пункта отличают союзное государство от вполне единого государства именно – что каждое отдельное государство, входящее в Союз, имеет свое особое гражданское и уголовное законодательство, свое особое судоустройство, а затем то, что рядом с Народной палатой существует палата представителей от государств, и в ней каждый кантон голосует как таковой, независимо от того, велик он или мал. В Германии союзное государство есть переход к вполне единому государству, и революцию сверху 1866 и 1870 годов надо не поворачивать вспять, а дополнить движением снизу. Энгельс не только не обнаруживает равнодушие к вопросу о формах государства, напротив, с чрезвычайной тщательностью старается анализировать именно переходные формы, чтобы учесть в зависимости от конкретно исторических особенностей каждого отдельного случая, переходом от чего к чему данная переходная форма является. Энгельс, как и Маркс, отстаивает с точки зрения пролетариата и пролетарской революции демократический централизм, единую и нераздельную республику. Федеративную республику он рассматривает либо как исключение и помеху развитию, либо как переход от монархии к централистической республике, как шаг вперед при известных особых условиях. И среди этих особых условий выдвигается национальный вопрос. У Энгельса, как и у Маркса, несмотря на беспощадную критику ими реакционности мелких государств и прикрытие этой реакционности национальным вопросом в определенных конкретных случаях, нигде нет и тени стремления отмахнуться от национального вопроса, стремления, которым часто грешат голландские и польские марксисты, исходящие из законнейшей борьбы против мещански узкого национализма своих маленьких государств. Даже в Англии, где и географические условия, и общность языка, и история многих сотен лет, казалось бы, покончила с национальным вопросом отдельных мелких делений Англии, даже здесь Энгельс учитывает ясный факт, что национальный вопрос еще не изжит, и потому признает федеративную республику шагом вперед. Разумеется, тут нет ни тени отказа от критики недостатков Федеративной Республики и от самой решительной пропаганды и борьбы за единую централистически-демократическую республику. Но централизм демократический Энгельс понимает отнюдь не в том бюрократическом смысле, в котором употребляют это понятие буржуазные и мелкобуржуазные идеологи, анархисты в числе последних. Централизм для Энгельса нисколько не исключает такого широкого местного самоуправления, которое при добровольном отстаивании коммунами и областями единства государства устраняет всякий бюрократизм и всякое командование сверху безусловно. Итак, единая республика, пишет Энгельс, развивая программные взгляды марксизма на государство, но не в смысле теперешней французской республики, которая представляет из себя не больше, чем основанную в 1798 году империю без императора. С 1792 по 1798 год каждый французский департамент, каждая община пользовались полным самоуправлением по американскому образцу, и это должны иметь и мы. Как следует организовать самоуправление и как можно обойтись без бюрократии, это показала и доказала нам Америка и Первая Французская Республика. А теперь еще показывают Канада, Австралия и другие английские колонии. И такое провинциальное, областное и общинное самоуправление гораздо более свободные учреждения, чем, например, швейцарский федерализм, где, правда, кантон очень независим по отношению к бунду, то есть к федеративному государству в целом. Но независим также и по отношению к уезду, бецерку, и по отношению к общине. Кантональные правительства назначают уездных исправников, штатгальтеров и префектов, чего совершенно нет в странах английского языка, и что мы у себя в будущем также решительно должны устранить, как и прусских ландратов и регирунгцратов, комиссаров, исправников, губернаторов, вообще чиновников, назначенных сверху. Энгельс предлагает соответственно этому формулировать пункт программы о самоуправлении следующим образом. Полное самоуправление в провинции, губернии или области, уезде и общине через чиновников, избранных всеобщим избирательным правом, отмена всех местных и провинциальных властей, назначаемых государством. В закрытой правительством Керенского и других социалистических министров «Правде» от 28 мая 1917 года мне уже случалось указывать, как в этом пункте, разумеется, далеко не в нем одном, наши якобы социалистические представители, якобы революционной, якобы демократии, совершали вопиющее отступление от демократизма. Понятно, что люди, связавшие себя коалицией с империалистской буржуазией, оставались глухи к этим указаниям. Крайне важно отметить, что Энгельс с фактами в руках на самом точном примере опровергает чрезвычайно распространенный, особенно среди мелкобуржуазной демократии, предрассудок, будто федеративная республика означает непременно больше свободы, чем централистическая. Это неверно. Факты, приводимые Энгельсом относительно Централистической Французской Республики 1792-98 годов и Федералистической Швейцарской, опровергают это. Свободы больше давала действительно демократическая Централистическая Республика, чем Федералистическая. Или иначе, наибольшая местная, областная и прочая свобода, известная в истории, дана была централистической, а не федеративной республикой. На этот факт, как и на весь вообще вопрос о федеративной и централистической республике и о местном самоуправлении, в нашей партийной пропаганде и агитации обращалось и обращается недостаточно внимания. Пятое. Предисловие 1891 года к гражданской войне Маркса. В предисловии к третьему изданию «Гражданской войны во Франции», это предисловие помечено 18 марта 1891 года и первоначально было напечатано в журнале «Neue Zeit», Энгельс рядом с интересными мимоходными замечаниями по вопросам, связанным с отношением к государству, дает замечательно рельефную сводку уроков коммуны. Эта сводка, углубленная всем опытом 20-летнего периода, отделявшего автора от коммуны и специально направленная против распространенной в Германии суеверной веры в государство, может быть по справедливости названа последним словом марксизма по рассматриваемому вопросу. Во Франции, отмечает Энгельс, после каждой революции рабочие бывали вооружены, поэтому для буржуа, находившихся у государственного кормила, первой заповедью было разоружение рабочих. Отсюда, после каждой завоеванной рабочими революции, новая борьба, которая оканчивается поражением рабочих. Итог опыта буржуазных революций столь же краткий, сколь выразительный. Суть дела, между прочим, и по вопросу о государстве, есть ли оружие у угнетенного класса, схвачено здесь замечательно. Именно эту суть чаще всего и обходят как профессора, находящиеся под влиянием буржуазной идеологии, так и мелкобуржуазные демократы. В русской революции 1917 года меньшевику, тоже марксисту Церетели, выпала честь, кавиньяковская честь, выболтать эту тайну буржуазных революций. В своей исторической речи 11 июня Церетели проговорился о решимости буржуазии разоружить питерских рабочих, выдавая, конечно, это решение и за свое, и за государственную необходимость вообще. Историческая речь Церетели от 11 июня будет, конечно, для всякого историка революции 1917 года одной из нагляднейших иллюстраций того, как предводимый господином Церетели блок эсеров и меньшевиков перешел на сторону буржуазии против революционного пролетариата. Другое мимоходное замечание Энгельса, тоже связанное с вопросом о государстве, относится к религии. Известно, что германская социал-демократия, по мере того, как она загнивала, становясь все более оппортунистской, чаще и чаще скатывалась к филистерскому кривотолкованию знаменитой формулы объявления религии частным делом. Именно эта формула истолковывалась так, будто и для партии революционного пролетариата вопрос о религии есть частное дело. Против этой полной измены революционной программе пролетариата и восстал Энгельс, который в 1891 году наблюдал только самые слабые зачатки оппортунизма в своей партии и который выражался поэтому наиболее осторожно. Соответственно тому, что в коммуне заседали почти исключительно рабочие или признанные представители рабочих, и постановления ее отличались решительно пролетарским характером, либо эти постановления декретировали такие реформы, от которых республиканская буржуазия отказывалась только из подлой трусости, и которые составляют необходимую основу для свободной деятельности рабочего класса, таково проведение в жизнь принципа, что по отношению к государству религия является просто частным делом. Либо коммуна издавала постановления, прямо лежащие в интересах рабочего класса, и которые отчасти глубоко врезывались в старый общественный порядок. Энгельс подчеркнул слова по отношению к государству, умышленно направляя удар не в бровь, а в глаз немецкому оппортунизму, объявлявшему религию частным делом по отношению к партии и таким образом принижавшему партию революционного пролетариата до уровня пошлейшего свободомыслящего мещанства, готового допустить вне вероисповедное состояние, но отрекавшегося от задачи партийной борьбы против религиозного опиума, оглупляющего народ. Будущий историк германской социал-демократии, прослеживая корни ее позорного краха в 1914 году, найдет немало интересного материала по этому вопросу, начиная от уклончивых, открывающих настежь дверь оппортунизму заявлений в статьях идейного вождя партии Каутского и кончая отношением партии к движению отделения от церкви в 1913 году. Но перейдем к тому, как Энгельс 20 лет спустя после коммуны подытоживал ее уроки борющемуся пролетариату. Вот какие уроки выдвигал на первый план Энгельс. Именно та угнетающая власть прежнего централизованного правительства, армия, политическая полиция, бюрократия, которую Наполеон создал в 1798 году и которую с тех пор каждое новое правительство перенимало как желательное орудие и использовало его против своих противников, именно эта власть должна была пасть всюду во Франции, как пала она в Париже. Коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, придя к господству, не может дальше хозяйничать со старой государственной машиной, что рабочий класс, дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против него машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время. Энгельс подчеркивает еще и еще раз, что не только в монархии, но и в демократической республике государство остается государством, то есть сохраняет свою основную отличительную черту превращать должностных лиц, слуг общества, органы его, в господ над ним. Против этого неизбежно во всех существовавших до сих пор государствах превращение государства и органов государства из слуг общества в господ над обществом коммуна применила два безошибочных средства. Во-первых, она назначала на все должности по управлению, по суду, по народному просвещению лиц, выбранных всеобщим избирательным правом, и притом ввела право отзывать этих выборных в любое время по решению их избирателей. А во-вторых, она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь такую плату, которую получали другие рабочие. Самое высокое жалование, которое вообще платила коммуна, было 6000 франков. Примечание. Номинально это дает около 2400 рублей, а по теперешнему курсу около 6000 рублей. Совершенно непростительно поступают те большевики, которые предлагают, например, в городских думах жалование по 9000 рублей, не предлагая ввести для всего государства максимум 6000 рублей, сумма достаточная. Энгельс подходит здесь к той интересной грани, где последовательная демократия с одной стороны превращается в социализм, а с другой стороны, где она требует социализма. Ибо для уничтожения государства необходимо превращение функций государственной службы в такие простые операции контроля и учета, которые доступны, подсильны громадному большинству населения, а затем и всему населению поголовно. А полное устранение карьеризма требует, чтобы почетное, хотя и бездоходное местечко на государственной службе не могло служить мостиком для перепрыгивания на высокодоходные должности в банках и в акционерных обществах, как это бывает постоянно во всех свободнейших капиталистических странах. Но Энгельс не делает той ошибки, которую делают, например, иные марксисты по вопросу о праве нации на самоопределение. Дескать, при капитализме оно невозможно, а при социализме излишне. Подобное якобы остроумное, а на деле неверное рассуждение можно бы повторить про любое демократическое учреждение и про скромное жалование чиновникам в том числе, ибо до конца последовательный демократизм при капитализме невозможен, а при социализме отомрет всякая демократия. Это софизм, похожий на ту старую шутку, станет ли человек лысым, если у него будет волос меньше на один волос. развитие демократии до конца, изыскание форм такого развития, испытание их практикой и так далее – все это есть одна из составных задач борьбы за социальную революцию. Отдельно взятый никакой демократизм не даст социализма. Но в жизни демократизм никогда не будет взят отдельно, а будет взят вместе, оказывать свое влияние и на экономику, подталкивать ее преобразование, подвергаться влиянию экономического развития и так далее. Такова диалектика живой истории. Энгельс продолжает. Этот взрыв старой государственной власти и ее замена новую, поистине демократическую, подробно описаны в третьем отделе гражданской войны. Но вкратце остановиться еще раз на некоторых чертах этой замены было здесь необходимо, потому что как раз в Германии суеверная вера в государство перешла из философии в общее сознание буржуазии и даже многих рабочих. По учению философов, государство есть осуществление идеи или, переведенное на философский язык, царство Божие на земле. Государство является таким поприщем, на котором осуществляется или должна осуществиться вечная истина и справедливость. А отсюда вытекает суеверное почтение к государству и ко всему тому, что имеет отношение к государству. Суеверное почтение, которое тем легче укореняется, что люди привыкают с детства думать, будто дела и интересы общие всему обществу не могут быть иначе выполняемы и охраняемы, как прежним способом, то есть через посредство государства и его награжденных доходными местечками чиновников. Люди воображают, что делают необыкновенно смелый шаг вперед, если они отделываются от веры в наследственную монархию и становятся сторонниками демократической республики. В действительности же государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим, и в демократической республике ничуть не меньше, чем в монархии. И в лучшем случае государство есть зло, которое по наследству передается пролетариату, одержавшему победу в борьбе за классовое господство. Победивший пролетариат, так же, как и коммуна, вынужден будет немедленно отсечь худшие стороны этого зла до тех пор, пока поколение, выросшее в новых свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности. Энгельс предостерегал немцев, чтобы они по случаю замены монархии республикой не забыли основ социализма по вопросу о государстве вообще. Его предостережения читаются теперь как прямой урок господам Церетели и Черновым, проявившим в своей коалиционной практике суеверную веру в государство и суеверное почтение к нему. Еще два замечания. Первое. Если Энгельс говорит, что при демократической республике ничуть не меньше, чем при монархии, государство остается машиной для угнетения одного класса другим, то это вовсе не значит, чтобы форма угнетения была для пролетариата безразлична, как учат иные анархисты. Более широкая, более свободная, более открытая форма классовой борьбы и классового угнетения дает пролетариату гигантское облегчение в борьбе за уничтожение классов вообще. Второе. Почему только новое поколение в состоянии будет совсем выкинуть вон весь этот хлам государственности? Этот вопрос связан с вопросом о преодолении демократии, к которому мы и переходим. Шестое. Энгельс о преодолении демократии. Энгельсу пришлось высказаться об этом в связи с вопросом о научной неправильности названия «социал-демократ». В предисловии к изданию своих статей 1870-х годов на разные темы, преимущественно интернационального содержания, в предисловии, помеченном 3 января 1894 года, то есть написанном за полтора года до смерти Энгельса, он писал, что во всех статьях употребляется слово «коммунист», а не «социал-демократ», ибо тогда социал-демократами называли себя пруданисты во Франции, лассальянцы в Германии.